Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 25 мая. У микрофона ведущая Ирина Чернова. Сегодня вместе с нами передачу проведет кандидат филологических наук, ректор Православного гуманитарного института содействия Татьяна Валерьевна Кондратьева. Мы поставим такой вопрос: гнев или горячность веры? Рассмотрим чувства верующих, точнее, конфликты внутренние и внешние на примере литературных героев с Татьяной Валерьевной. Вот-вот у нас уже появится связь по скайпу. Ну, пока я прочитаю небольшую справку у нашей сегодняшней гостьи. Татьяна Валерьевна Кондратьева закончила МГПИ имени Ленина 1989 году. По специальности учитель русского языка и литературы. Преподавала русскую литературу. Закончила аспирантуру при институте в 96 году. Защитила диссертацию по теме «Русская зарубежная пушкинистика». С 2002 по 2005 годы учился в Институте содействия по специальности церковное искусство, золотное и лицевое шитье. Работала в АИЦ РАН в должности научного редактора в журнале «Общественные науки» на английском языке. В 2009 году была приглашена на кафедру православной психотерапии Института содействия вести предмет «Библиотерапия». Разработала собственную программу и преподает по настоящий момент. В 2014 году была избрана ученым советом Института, исполняющей обязанности ректора, а затем утверждена в должности председателя отдела религиозного образования митрополитом Меркурием. Ведет на радио «Радонеж» передачи православного направления. Так, у нас уже установлена, кажется, связь. Татьяна Валерьевна, вы с нами?
Ирина, добрый день, я с вами на связи.
Татьяна Валерьевна, ну хорошо, что наконец-то у нас связь установлена. Я пока прочитала справку о вас, где вы учились и где вы работали. Итак, мы сегодня поднимаем тему, точнее, вначале такой вопрос. Гнев или горячность веры проявляются у православного человека? То есть мы будем рассматривать чувства верующих, но не те чувства, которые ассоциируются с оскорблением чувств верующих, а именно о внутренних и внешних проблемах, конфликтах. Итак, Татьяна Валерьевна, ну вот что? Тут-то у нас со связью не совсем получается. Пусть пока прозвучит джингл.
Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у Бога милосердие еще более. Святитель Тихон Задонский.
Татьяна Валерьевна, вы сейчас с нами?
Добрый день, да.
Да, давайте
мы уже... Кажется, мы победили наши сложности и грозу, и мы слышим друг друга.
Итак, будем начинать.
Итак, мы сегодня с вами говорим о православной психотерапии, да, Ирина?
Ну, можно это назвать и православной психотерапией.
Алло, вы меня слышите?
Да, Татьяна Валерьевна, замечательно, мы вас слышим. Конечно, это можно назвать и православной психотерапией, потому что она именно занимается проблемами и чувствами верующих православных.
Да, в самом деле сейчас возникла такая проблема, что многие православные люди нуждаются в какой-то поддержке. И, приходя в храм, они не понимают, какая именно им нужна помощь. И это помощь духовная или помощь душевная. И для того, чтобы начать работать с этим человеком, оказывается, что священнику или кому-то в храме надо быть знакомым не только с основами православного вероучения, но и понимать немножечко о том, как устроена человеческая душа, не только с точки зрения богословия, но и с точки зрения просто психологии и иногда психотерапии. Сколько к нам в храмы, как правило, приходят люди с каким-то страданием. и запрос у этих людей помочь им разобраться с тем, что с ними происходит.
Вот. Татьяна Валерьевна, а можно вот сразу перечислить, с какими страданиями вообще, ну, если их можно назвать чувства, или, может быть, даже страсти, с которыми приходят?
Вот сложность в том именно, что то, что для психологии чувства, приемлемое или неприемлемое, для православного человека это страсти. Приемлемые или неприемлемые. Вот я готовилась к этой передаче, выписала, какие вообще мы можем испытывать чувства, и обнаружила, что список где-то около 140 чувств, и то, как оценивает психология, совершенно не совпадает с тем, что видит человек немножечко духовно опытный, читающий.
Татьяна Валерьевна, около 140. Татьяна Валерьевна, около 140, это, конечно, очень много, но, может быть, какие-то наиболее яркие, частые можно назвать.
Да, да, вот давайте я назову. Вот список отрицательных оказался гораздо больше. То, что предполагается, что есть у человека, это апатия, безнадежность, беспокойство, беспомощность, бессилие, бешенство, боль, боязнь, брезгливость, высокомерие, гордость, горе и так далее. Гнев. И досада. А то, что мы бы сказали так, нейтрально, безразличие, взволнованность, вина. Вина бывает разная, да, мы можем чувствовать вину и как положительное, и как отрицательное. Вожделение, тоже неоднозначно трактуется, потому что можно как страсть трактовать это чувство, но иногда и в богословии используется этот термин, как вожделение чего-то хорошего, вожделение Царства Божия, вожделение очищения, покаяния. Вот, покаяние вообще вот в этом списке психологическом отсутствует. Это же тоже одно из чувств. А то, что я бы отнесла к положительному, блаженство, близость, вдохновение, веселье, влюбленность, воодушевление, восторг, восхищение, а часто любовь, конечно же, надежда, вот это чувство, которое мы можем трактовать как такие вот добродетели. Они растворяются вот в этом потоке. Да. И я не нашла в этом списке, например, милосердие. И добавила сама, вот готовилась к этому эфиру, как важно нам чувствовать иногда кому-то милосердие, выражать это милосердие. Вот. Чувств очень много. Очень часто люди даже не дают себе труда понять, что они чувствуют, просто вот ощущение некого страдания.
Татьяна Валерьевна, а вот интересно, люди, когда приходят в храм, в церковь, автоматически как-то может исправиться ситуация? Ну, я имею в виду, что вот приход...
Простите, Ирина, у меня были какие-то помехи, я не очень...
Когда человек приходит в церковь, он, вероятно, надеется, что с его верой автоматом ситуация исправится.
Да, конечно. Это очень часто так случается, что человек полагает, что раз уж я дошел до храма, сделал такое усилие, я в нем побывал, то что-то должно исправиться. Более того, сейчас очень часто говорится о том, что в церкви такое возникло потребительское отношение. Вот, я пришел, дай мне. За то, что я уже к тебе пришел, надо срочно все поправить. И вот я недавно, читая Феофана Затворника, нашла у него такую притчу. Он рассказывает о том, что был некий старец, который подвязался в пустыне, и он тяжело заболел. И ему не от кого было ждать помощи, души, из глубины души помолился Богу о том, чтобы Господь его как-то спас в этой ситуации. И он увидел двух светозарных ангелов, которые явились и каким-то образом чудесным своими нетелесными перстами открыли его, всего вычистили, и он себя почувствовал хорошо. Жизнь такого не бывает. Не бывает, чтобы душу кто-то помог чистить. Здесь никакие ангелы не помогут. Здесь нужно само усилие самого человека. Вот. И мы очень часто сталкиваемся в храме, что приходят, в основном у нас, конечно, женщины приходят, и они пытаются разрешить какую-то свою ситуацию и ждут какой-то вот помощи, что кто-то за них эту ситуацию разрешит. Из-за тебя я страдаю, из-за кого-то, из-за какой-то там ситуации я страдаю, и вот я пришла к Богу, я верую, раз я верую, а это там вот остальные, там, которые меня обижают, там, не знаю, муж, там, дети, ну, какая, у всех разная семейная ситуация. Раз я верую, я права, а остальные не правы. И получается, что человек не задумывается о том, почему он что-то чувствует, как. И вообще, вот, что поработать надо самому над собой. И можно с этим что-то сделать. Хотя, если человек уже понял, что он чувствует, ситуация уже может быть улучшена. Вот. Ну, например...
Татьяна Валерьевна, да, ну как же тогда, может быть, кто-то спросит, в церковь иду за помощью, и там тоже нужно самому действовать, и там помощи не будет.
Ну, действительно, мы не вправе, не вправе отказать, если приходят люди в церковь, постараться подать какую-то помощь и совершенно отмахиваться от человека нельзя, и главное подать эту помощь правильно, потому что если человек не видит себя, то мы ему ничем не поможем. А если человек не хочет потрудиться над собой, то ну, как бы тоже мы ему ничем не поможем. Но все-таки, если человек готов изменяться, готов что-то делать, то найти вот этот вот хвостик, за что уцепиться, показать, что в нем. Но это происходит, конечно, очень долго. Это работа не одного года. Наверное, каждый по себе знает, как медленно меняется каждый человек. Но вот мы обозначили тему передачи как гнев, да, о том, что гнев бывает разным. Вот с чем мы очень часто сталкиваемся, это с тем, что люди, приходя в храм, думают, что гнев – это плохо. Да?
Татьяна Валерьевна, да. Вот нам уже поступил телефонный звонок. Давайте мы послушаем вопрос слушателя. Да, говорите, пожалуйста, вы с нами сейчас.
Добрый день.
Добрый день.
Григорий Иванович меня зовут. У меня вот какой вопрос к вам. Вот конфликт психологический и вообще конфликт детей и родителей. Вот представьте момент, родители верующие, а дети растут ну, в современном обществе с ответственным приемом всех тех благ, которые дает современная техника и прочее, прочее. И наоборот, дети пришли к Богу, а родители вроде как и неверующие. Вот у них, между прочим, всегда возникает такой довольно строгий, такой, знаете, большой конфликт. И вот хотелось бы узнать, как быть детям в этом случае, если родители верующие. И наоборот, когда дети верующие, родители неверующие. Буду очень благодарен.
Спасибо. Татьяна Валерьевна, вы услышали вопрос?
Если я правильно поняла, к сожалению, у меня тут немножечко были помехи, спрашивают, как относиться, если дети верующие, а родители неверующие, да, или наоборот, да. Родители уверовали, а детям это совершенно как бы... Угу. Да, это очень частая ситуация, и как жить верующим с неверующим, это большая трудность, но Если мы почитаем святых отцов, святые отцы говорят о том, что вы не должны учить словом. Никто нам не давал такой власти, вот верующим людям, оказавшимся в неверующей среде, получать словом. Нам дана возможность своей жизнью показывать пример и исправлять неверующих. И один Бог знает, каким образом спасутся те неверующие люди, которые окружают нас. Примеры многих житий святых, святых жен говорят о том, что только своей достойной жизнью верующие люди приводили каким-то образом к Христу своих неверующих родственников. Так что в этой ситуации, собственно, это не вопрос психотерапии, не совсем тем, что мы занимаемся, это вопрос такого руководства священника, который им подскажет. Но, естественно, в такой ситуации кому-то приходится терпеть. Вот о таком вот, вот здесь я могу поговорить о том, о чем мы говорим на наших занятиях.
Татьяна Валерьевна, вот все-таки не очень качественное звучание по скайпу.
Да.
Давайте мы сейчас перейдем на телефон. Вот сейчас уже мы вам отправляем сигнал на телефон. Пока.
Прерывается, да?
Да.
Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Праведный Иоанн Кронштадтский.
Татьяна Валерьевна.
Да, слышно меня хорошо?
Хочется надеяться, что тут будет более чистый звук. Итак, друзья, вместе с нами Татьяна Валерьевна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия. Мы сегодня рассматриваем внутренние и внешние конфликты верующего человека. Татьяна Валерьевна, вот, может быть, мы уже перейдем к рассмотрению на примере какого-либо литературного героя. Как он переживал, будучи православным человеком, какие-то свои психологические проблемы?
Вот я, готовясь к этой передаче, подумала, что можно привести в пример грозу Островского. Многие наши слушатели знают, потому что это такое школьное произведение, а в нем записывается как верующий человек, казалось, верующая среда, сталкивается с серьезными проблемами.
Ой, Татьяна Валерьевна, все-таки да. Вот что-то не получается, вот спотыкается, да? Связь, да. Может быть, вы как-то поправите телефон, может быть, поменяете место.
Итак, что я могу? А что, прерывается звук?
Да, вот как-то он прерывается. Ну, давайте попробуем продолжить. Мы какого литературного героя вот сейчас предложим рассмотреть, поразмышляем?
Да. Я хочу парить.
Ой, Татьяна Валерьевна, Валерьевна, давайте мы все-таки переходим на скайп. Нет, не получается. Друзья, извините, пожалуйста, бывает так непредвиденно, бывают проблемы со связью. Хочется надеяться, что тему мы сейчас будем раскрывать, потому что она довольно важная. Будем переходить снова на скайп с Татьяной Валерьевной. Может быть, еще пусть это джингл.
Где Господь, там мир, свет, разум, радость. Игумен Никон Воробьев.
Итак, Татьяна Валерьевна, вы с нами сейчас?
Да, я вас слушаю сейчас хорошо.
Итак, давайте мы тогда уже будем продолжать рассматривать литературного персонажа. Как он справлялся? Или, может быть, не очень-то удачно справлялся со своими внутренними проблемами.
Итак, мы с вами хотели поговорить о грозе Островского. Там персонаж главной Катерины, верующий человек, и она оказалась в верующей семье. И если вы помните школьное наше восприятие, мы тогда рассматривали это произведение
с точки зрения добролюбого и какую-то там свою свободу, а если посмотреть с другой точки зрения, верующая женщина, верующая семья оказалась выдана замуж другую верующую семью, крепкую, купеческую, религиозную устойчивую семью. И в этой семье происходит страшная трагедия. То, что верующие воспринимают как Екатерина совершает, и зная, что это еще более страшный грех, она тоже потом в итоге своей трагедии тоже совершает. Давайте подумаем, что случилось, почему в этой семье было невозможно спокойно, опираясь на веру Бога, решить какой-то конфликт. Екатерина в детстве уродилась очень горячей, как она сама говорит. Она молится с радостью, она молится, воспринимая службу как праздник. Она в детстве всегда была свободна, и ее вера была каким-то ее внутренним выражением. Она в этом находила радость и успокоение. И вдруг она оказалась в семье, где все как бы из-под неволи, где надо выражать не то, что она чувствует. И вот именно в этой ситуации, когда человеку приходится все время сталкиваться с тем, что чувствует она одно, а надо высказывать совсем другое, получается, что человек оказывается спровоцирован на какие-то очень странные поступки. Она готова любить мужа, хочет высказать свою любовь, но ее заставляют вместо того, чтобы высказать свою любовь, кланяться ему в ноги. А мужа заставляют давать жене наказ перед тем, как он уезжает в дорогу. Для одного и другого это неприемлемо. Но если вот один человек, муж, в этой ситуации, когда он не может себя никак выразить, отправляется на две недели, забыв все маленькие наказы, но он, у него счастье, он освободился, две недели он предоставлен сам себе, и на него никто не давит. А у Екатерины такой возможности нет. И вот получается, что в результате того, что человеку не давали выразить свои чувства, они просто вот задавлены были, как вулкан. В вулкане где-то копилась вот эта вот лава чего-то горячего, невысказанного, невыраженного. И однажды этот вулкан выбросил из себя все, что там накопилось, все вот это вот, все эти горячие чувства. Вот я бы, читая сейчас это произведение, оно очень хорошо иллюстрирует очень многие наши чувства и характеры, те реальные характеры, с которыми мы сталкиваемся в жизни, обратила бы внимание вот на это, на то, что в верующей семье сложилась такая тяжелая обстановка, когда демонстрируется только то, что надо, и не дается возможности человеку показать то, что чувствует он на самом деле. Вот.
Ну, в те времена не было психологов.
Ну да, мы можем сказать, что в те времена не было психологов. Никто как бы не думал о том, что надо выражать свои чувства. Действительно, этого не было очень долго в культуре. И это возникло только в начале 19 века и проникало как бы сверху вниз. А в России, в которой был очень долго держался такой патриархальный уклад, чувства как бы постепенно охватывали всех. Но вот такой вот конфликт в середине 19 века в религиозном обществе, в религиозной среде, но казалось бы, здесь очень такое такое проявление утрированное, может быть, подчеркнутое автором, может быть, какой-то уже 19 век, некоторым покажется, что такого не бывает, но вот в реальной жизни мы сталкиваемся с тем, что я вот расскажу историю, которую слышала. Папа с мамой мамы собираются в храм вместе со своими детьми. Папа с мамой с утра поссорились. Мама начала, что папа сделал что-то не то. Папа расселся, пошел спать, вместо того, чтобы идти в храм. Мама пошла одна, а дети посмотрели, что папа с мамой поссорились, и тоже не пошли. Вот. И получается, в середине дня очень сердитая мама. Она одна поступила так, как должна. Она сделала то, что надо. Она пошла в храм. А вся ее семья поступила не должно. Но вопрос, кто сердился с утра? Кто всех подгонял? Кто всех указывал на то, что в храм идти надо? Получается, что вот этот правильно верующая мама, которая поступила хорошо, сходила в воскресенье на службу, с утра проявила совершенно такие вот негативные чувства. И, может быть, или там, муж верит, или даже как-то слабо верит. Да? Может быть, ее дети, они еще совершенно не созревшие такие, они поступают так, как родители. Да? Будь они более там, твердые в вере, понимай, они, насколько им это нужно, они бы пошли. Но вот здесь сработало только одно чувство. Мама с утра всех отругала, все, никто никуда не пошел. Вот, пожалуйста, вам такой вот бытовой пример того, что вот какое-то вот такое вот давление, оно действительно, оно нам все-таки в семьях присуще. Присуще нам вот это ощущение того, что надо поступать так, как надо. Ну, или другой пример.
Татьяна Валерьевна, Татьяна Валерьевна, вот нам снова поступил телефонный звонок. Давайте мы второй пример рассмотрим вот после того, как выслушаем Дмитрия. Говорите, пожалуйста, вы с нами в эфире.
Да, здравствуйте. Я хотел бы вот вступить в разговор насчет вот храма и трудов, как бы воспринятия помощи от Бога. Но вот мне кажется, вот как Павел говорил в Ареопаге афинском, что Бог близок каждому из нас. Мне кажется, что весь смысл в том, что надо иметь детское сердце перед Ним. И все труды, они нужны более или меньше, чтобы стяжать это детское сердце. И, соответственно, в этом стяжании труд покаяния переходит в заслугу несения своего креста. И вот, и, соответственно, вот Христос поэтому говорит, не мешайте приходить детям, там, иго легко, но иначе труды могут отпугнуть. Нужно просто детское сердце, чтобы успеть благодать.
Спасибо, Дмитрий.
Я думаю, что правильное такое замечание. Действительно, апостолы обращают внимание на детское сердце. И еще на одну вещь, на помощь Божию. Мы приходим в храм ради того, чтобы получить помощь Божию. И вот на самом деле я не хочу сказать, что я знаю вот, как бы, точные ответы на все вопросы. Я уже много лет занимаюсь вот с этим отделением православной психотерапии, и мы пытаемся готовить вот таких вот помощников для храма, которые бы понимали, что можно сделать для человека, который пришел в храм с какой-то проблемой. Так вот, психотерапия и святоотеческое учение, они разные. Они где-то... психотерапия не дотягивает до того, что предлагает, собственно, святоотеческое учение. Они не до конца, ну, как бы они, нет, правильно даже сказать, совершенно не согласуются, и поэтому вот ответа на любой вопрос в любой ситуации, конечно же, нету. Над этим нужно сейчас работать. Я вижу такую проблему, что приходят в храм люди, и сейчас уже есть много людей, проживших в храме, скажем, лет 10-15. То есть у них есть опыт своей душевной какой-то работы, проделанной за какое-то время пребывания в храме. Но вот этот опыт работы надо каким-то образом приводить в порядок. Надо что-то вроде правил духовной жизни для мирян разрабатывать. И то, что сейчас предлагает психотерапия, это не надо отвергать. Вот смотрите, я вот выписала такую цитату интересную. мы приходим в храм для того, чтобы исправиться. Нам предлагают инструмент. Это заповеди Божии, нам предлагают молитву, нам предлагают службу, участие в службе, в причастии, покаяние. То есть очищение себя при помощи церковных таинств. Но и вот какую-то нам надо научиться какой-то практике простой, такой обиходной жизни христианской, в которой бы мы не ранили ни себя, ни других. Вот христианская жизнь предполагает какой-то аскетический опыт. А вот я...
Да, Татьяна Валерьевна.
Дело же есть помощник духа. Терпение скорби по доброй воле – это путь к свободе и истинному покою. Тело и душа вместе представляют свои просторы для Святого Духа, который приучает наступать по пути духовной борьбы навстречу Богу. Вот смотрите, вот эта вещь, о которой я сейчас вот думаю, то, чему надо учить людей. Аскеза убивает не тело, но страсти. То есть мы вот должны разобраться в себе. Во-первых, что в нас страсти, и что нам полезно предпринимать для того, чтобы убивать не тело, но страсти. Это я выписала
Татьяна Валерьевна,
цитату из греческого...
Да, а вот, может, я пока уточню по ходу. Вот такое вот желание, когда верующий человек постоянно следит за своим поведением и старается себя вести, ну, чтобы создавать образ глубоко верующего, правильного, это тоже может стать страстью?
Я думаю, что да. Это вот какое-то такое вот фарисейство, какое-то такое вот непонимание того, для чего человеку что... дано, вот когда человек некий порядок и внешнее соответствие образу ставит выше, чем какую-то истинную жизнь и вот умение свое внутреннее контактировать с ближним. Ведь сосредоточиться надо на чем? На том, чтобы в каждой ситуации, в которой ты сталкиваешься с человеком в жизни, быть ему примером и ему помогать. Вот послан тебе сегодня вот, в течение дня такой-то человек, может быть, он раздражен, может быть, он напряжен, может быть, он тебе скажет о какой-то гадости, это будет совершенно несправедливо. Но ты-то должен оставаться в этой ситуации христианином. И вот помните, у нас был один эфир, мы с вами говорили о произведениях Чеховой, о том, что неправильно глотать обиды. А я рассказывала тогда очень подробно о рассказе «Попрыгуне», где муж, казалось бы, ну, такой человек благородный, спокойный, выдержанный, тянет всю семью, зарабатывает для своей легкомысленной супруги, прощает ей очень много всяких ее шалостей, а потом эти шалости просто перестают.
Татьяна Валерьевна, а вот можно сразу спросить, да. Татьяна Валерьевна, вот если бы сегодня к вам как православному психологу обратился главный герой произведения Чехова «Попрыгунья», муж, что бы вы ему посоветовали? Вот просто интересно.
Ну, это очень сложно сказать, да, хотя мы проводили когда семинар со студентами, мы как раз вот пытались встать в ситуацию этого человека и дать ему какой-то совет, как надо поговорить с женой, что ей высказать. Ну, человеку надо было разобраться с тем, что и понять себя, что он робкий в чем-то, скромный, эта вот застенчивость, она бывает не всегда хорошим качеством. И вот это, если мы посмотрим на это с точки зрения психологии.
И, вероятно, нельзя потворствовать греху ближнего человека.
Если да, вот в том-то и дело, что получается, что он потворствовал сначала маленьким грехам своей жены или просто безразличию, а затем оказалось, что она изменила мужу, она совершила грех, а мужу было настолько неловко, у него такое сильное чувство стыда, что ему стало стыдно за нее, и он предпочел это не заметить. С одной стороны, хорошо, да, он это не заметил, но только ситуация не уврачевалась. в результате, ну, он начал страдать, и страдать бессмысленно, потому что ни жена не исправилась в результате этой ситуации, ни ему не стало лучше, а герой просто погиб. И ну, Чехов человек неверующий, вернее, скажем так, о его позиции христианской судить.
О, Татьяна Валерьевна, да. Да. Татьяна Валерьевна, у вас там рядом самолет, да. Самолет взлетает, похоже. Или кто-то из детей пылесосит?
Нет, 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 никто ничего не пылесосит. Какой-то шум вам мешает. Вот так вот лучше.
Да, давайте будем продолжать. Мы говорим по скайпу, да. Поэтому угу. Могут быть да. Какие-то непредвиденные помехи.
Угу. Вот, мы говорили о том, что герой совершил ошибку, и не остановил свою жену. И получается, что он разрушил себя. Вот в чем разница позиции психологии, вот на этом примере очень хорошо будет видно, и разница позиции святых отцов. Позиция психологии такая: разберись в своих чувствах и устрой свою жизнь так, чтобы тебе было комфортно. При этом современная психология, психотерапия признают, что какие-то альтруистические качества надо обязательно в себе воспитывать, что без них невозможно быть счастливым. Но тем не менее, весь посыл, весь призыв, все сводится к тому, что надо устроить свою жизнь комфортно. А святоотеческое учение призывает к совершенно противоположному. Не ищи своего комфорта, ищи спасения. И как раз вот этот дискомфорт, он может быть инструментом для того, чтобы тебе совершать дело своего спасения. Совершенно для мира ситуация парадоксальная, но посмотрите, насколько глубоко. Нам кажется иногда, что мы страдаем, нам плохо вот с каким-то чувством вины, стыда, там, ущемленности моих естественных чувств. Вот страдает Катерина Укразе, страдает вот этот вот герой Чехова, страдают люди в реальной жизни и приходят вот с какими-то такими страданиями. Но научись делать из этого инструмент своего спасения. Пойми и поверь в то, что жизнь со Христом – это такая радость, это такое освобождение от каких-то вот тревог и забот, что ради этого стоит потрудиться. Но, к сожалению, вот это вот понимают люди, у которых есть ощущение вот вечности жизни, которые понимают, что они готовятся к, прежде всего, Христос пришел не для того, чтобы научить нас хорошо жить в этом мире, а для того, чтобы мы подготовились ради Царствия Божия. Но вот мой опыт говорит, что таких людей в храме мало, несмотря на то, что вот пришло на службу, казалось бы, людей много, но очень у многих такие простые житейские заботы, и вот они до уровня духовного не поднимаются.
Татьяна Валерьевна.
Если они не поднимаются до уровня
духовного... Так, теперь эхо раздается. Да, Татьяна Валерьевна, просто хотела сразу уже перейти вот к такому вопросу, потому что время быстро проходит. Человек, который пришел в церковь, он хочет решить проблемы. Ну, вот может ли священник заменить психолога? Потому что вот то, о чем вы сейчас говорите, ну, это проблемы, которые, с которыми обычно к психологам обращаются.
Ну, на самом деле священник не должен заменять психолога. Но я сейчас встречаю много публикаций и таких вот интервью священников. Они говорят о том, что приходится заменять психолога, и если человек не поднимается до уровня духовного, говорить хотя бы о душевном. Он пришел за помощью, и в церкви он должен хоть какую-то помощь получить. И вот преподаватель нашего института Ольга Андреевна Щелокова, которая у нас ведет занятия по психотерапии, говорит о том, что сейчас и на уровне синода постоянно принимаются решения о том, чтобы для священников проводить какие-то такие учебы семинары, лекции и давать им психологические и психиатрические знания, потому что с этим тоже очень часто приходится сталкиваться. Наш преподаватель, один из тех людей, кого привлекают вот, на таком очень высоком уровне для консультирования священников, она читает им лекции о психиатрии. Вот такой есть пример. Сейчас его ввели и в семинарии в МГА, и в Тихоновском институте пастырская психиатрия. Оказалось, что это очень нужно, актуально и востребовано, потому что, к сожалению, люди приходят иногда и с более серьезными проблемами, чем какие-то вот семейные неурядицы. И здесь уже приходится даже и какое-то медицинское знание о вопросе, чтобы им помочь.
Татьяна Валерьевна, а вот с какими проблемами вы советуете обязательно обращаться к психологу? Ну, помимо разговора со священником. Вот вы еще хотели пример житейский привести. Появился у нас телефонный звонок.
Ну, вот очень часто сейчас... Да, давайте послушаем.
Нет, до того, как мы вывели телефонный звонок, вы хотели привести пример из жизни. Если вы сейчас вспомните, хотелось бы, потому что вот такие вот картинки, они особенно хорошо раскрывают смысл.
Очень часто приходят с какой-то усталостью. Собственно, человек почувствовал какое-то отсутствие смысла в своей жизни, какую-то такую вот апатию, равнодушие ко всему. Вот это вот отсутствие интереса ко всему приводит человека в храм, поиск такого более высокого, более серьезного смысла в своей жизни. Люди хотят найти и рассчитывают на помощь священника. Но очень часто оказывается, что вот такая вот апатия – это депрессия. И здесь надо бы разобраться сначала с тем, на каком уровне это все протекает. Потому что бывает, что это какой-то такой, грусть, да. Всем нам злостное чувство грусти. Время от времени мы устаем, мы чувствуем себя неважно. Может быть, там осень, плохая погода. И какой-то период мы не в состоянии активно работать. Но бывает, что это затягивается. Тогда уже точно надо подумать, что вот такая вот затяжная грусть и, может быть, и тревога сопровождает эту грусть, тогда уже надо думать о том, что надо бы проконсультироваться. А вопрос этот очень часто перед священником встает в очень таком тяжелом, неприятном случае. И что интересно, в православной церкви он всегда рассматривался. Ведь иногда люди кончают жизнь самоубийством, да? И самоубийцы не могут быть в храме. Это грех, который не позволяет, да, человеку быть отпетым. Но ведь бывает же, что это результат заболевания. И что интересно, в канонах византийской церкви православной и в древние времена всегда было такое указание, что если к вам обратились родственники самоубийцы, исследуйте причину и решите вопрос о возможности отпевания. Не было ли самоубийца следствием болезни. Вот такие вот случаи очень часто, поэтому я его решила привести, хотя, конечно, это печально и грустно. Да,
Татьяна Валерьевна, да, у нас остается очень мало времени, около 3 минут. Я думаю, важный вопрос, к какому психологу можно обращаться верующему человеку? И, может быть, немного успеем что-то сказать о вашем институте, потому что там тоже есть помощь для верующих.
Да, у нас работают два психотерапевта, врачи и клинический психолог в институте. Собственно, если какие-то нужные консультации, мы никому не отказываем и консультируем. Хотя основное направление нашей работы – это подготовка консультантов для храмов. И те, кто у нас учился, наши выпускники, один наш выпускник работает со школы трезвости в храме Воскресения Христова в Сокольниках, один работает в Данилово монастыре, один, по-моему, у отца Александра Лишенко на приходе работает, может быть, они ведут какую-то такую вот практику на приходах. Если они понимают, что вопрос серьезнее компетенции, то есть это не сводится к тому, чтобы просто поговорить там по душам, помочь человеку облегчить душу, там что-то подсказать, указать. А если вопрос более серьезный, они всегда связываются с нашими преподавателями, врачами, и консультируются с ними, куда дальше перенаправить человека. Есть в Москве службы, которые хорошо работают, есть центры помощи людям, пережившим горе, есть суицидные центры. Они всегда подскажут, куда обращаться в очень серьезных случаях, если возникла необходимость вот такой вот помощи. Вот. Какой еще у вас вопрос по поводу нашего института?
Ну, может быть, чтобы подытожить, вот этот вот вопрос, он очень важный. Как выбрать психолога?
Как выбрать психолога? Ну, вы знаете, это очень индивидуально, потому что надо чувствовать доверие к этому человеку, это раз. А во-вторых, понимать, что у человека, к которому вы обращаетесь, есть духовный и душевный опыт, совпадающий с вашим, и, может быть, даже более, потому что я сама пережила серьезное горе в своей жизни, и мне пыталась помочь молодая девочка, и вот общаясь с ней, я чувствовала, что она искренне мне хочет помочь в моей ситуации, но она молоденькая, она не пережила всего того, что вот пережила я к своим там 40 с лишним годам. И у нее не такая большая семья, и не было таких потерь. И она мне просто ничего не может сказать.
Татьяна Валерьевна, ну вот связь, кажется, уже остановилась. Ну и время тоже подошло уже окончанием нашего эфира. Друзья, простите, пожалуйста, что связь была такая неважная. Я напомню, сегодня с нами в передаче «Православное слово» о проблемах внутренних и внешних верующего человека говорила Татьяна Валерьевна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия. Всего доброго!